Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии лидер партии «Демократический выбор», руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. Но мы будем говорить о том, что происходит в России, что делают и не делают власти страны в разгар явного уже экономического кризиса. Телефон наш для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете также использовать телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, черный понедельник, смотрим на цифры.
Очередной.
Доллар по почти 71 с чем-то доходил, евро 83, в общем... Весело, наверное.
Ну, многовато у нас понедельников, вторников черных стало за последний год. Ну, что, здесь стандартная история, чуть штормит мировые рынки. Наш карточный домик, которым, в общем, является наша экономика, сразу завалился. Нет никаких поддерживающих факторов для рубля, для нашей экономики в целом. Вот пошли признания от наших руководителей, что у нас резервов уже недостаточно, в том числе для того, чтобы рубль поддерживать. Недавно об этом сказал помощник президента Белоусов. Экспортные товары наши падают в цене, ничего другого мы предложить не можем. Ну, естественно, все будет валиться в таких ситуациях.
А вот два таких веселых человека в Думе сегодня комментируют, я имею в виду там депутаты, по-моему, Тарнавский и Аксаков. А ничего, мол, зато рублей больше будет в казне вот при таком курсе. Это все выгодно государству.
Ну, это у них такая стандартная отмазка, что девальвация рубля выгодна для бюджета. Да, но если смотреть на общий баланс минусов и плюсов, то вот мы видели за последние полгода, как вот отозвалась эта вся прошлогодняя и декабрьская, прежде всего, девальвация, да, она в последние месяцы, вот сейчас она докатилась до реальной покупательной способности населения, и мы видим, что она падает там на 8-10% в месяц. Реальные зарплаты падают, оборот розничной торговли, да, и вот сейчас наши экономические начальники, они как раз ожидали, что вот этот эффект девальвации будет исчерпан, и начали говорить о том, что вот, типа, с нового года можно ожидать какого-то роста. То есть они ждали так называемого эффекта низкой базы, когда с очень плохими результатами этого года можно будет сравнивать и чуть-чуть даже какой-то плюсик. Да? Но вот то, что происходит сейчас, вот эта девальвация, она практически означает новый виток падения покупательной способности, просто хоронит, на мой взгляд, все надежды на то, что какой-то даже микроскопический символический рост может возобновиться там с января.
Владимир, а вот что все-таки происходит с ценами на нефть? Вот как нефтяник вы видите эту ситуацию? Это влияние вот этих ожиданий, что Иран там или Ливия начнут увеличивать добычу, экспортировать нефть или что-то другое?
Ну, во-первых, я просто сразу хотел бы сказать, что касается влияния этого всего дела на нас, то, на мой взгляд, это просто один из факторов, он очень сильно переоценивается всеми, потому что, вот, скажем, во втором квартале, там, в апреле-мае цена выросла выше 60 долларов за баррель, я извиняюсь, это ничем нам не помогло. То есть экономические показатели становились только хуже-хуже, и второй квартал он был хуже первого, да, по многим критериям. Поэтому, конечно, нефть влияет, но вот не надо на нее все списывать. У нас огромное количество системных проблем, и это все совокупность их действует. Что касается нефти, то здесь есть такой простой закон, когда рынки идут вниз, то нефть, ну а просто куда ей деваться? Ну а зачем ее покупать, когда, видите, вот все распродажи на всех мировых площадках, настроение у инвесторов такое грустное, да, поэтому понятно, что, скорее всего, что-то такое будет твориться. Сохраняется избыток предложения определенный, иранский фактор, на мой взгляд, он был как-то заболтан и перепродан, то есть, ну, там ничего не происходит. Ирану для того, чтобы нарастить добычу, понадобится очень серьезное время и серьезные усилия. Я лично выхода их больших объемов на рынок в ближайшее время не вижу. Кстати, вот была сегодня статья большая в Guardian на эту тему, которая описывает просто огромные трудности для инвесторов с приходом в иранскую нефтегазовую отрасль и не только. Да? То есть это не такое простое дело раскочегарить большую иранскую добычу. Но просто сейчас сохранялся некоторый избыток предложения, пошли рынки вниз, поэтому, мне кажется, вот инвесторы так панически распродают это все. Я согласен с теми, кто говорит, что нефть, скорее всего, отскочит обратно и вернется к каким-то более высоким значениям.
Ну вот в Китае тут что-то такое интересное происходит. Я видел, вы написали достаточно интересную статью про Китай, про то, что там может быть. Вот я вижу, сообщения были сегодня. Китайский рынок акций пережил худший день с 2007 года. Опять же, другие там у них всякие проблемы. Что случилось с Китаем, который считался таким мотором мировой экономики, одним из моторов?
Ну, с Китаем случилась стандартная история. Было давно очень понятно, и многие обозреватели, экономисты об этом говорили, что их модель неустойчива. Она основывалась на очень примитивных концепциях, на импорте таких самых простых институтов капитализма западного, частной собственности, там, рыночных отношений и, в общем, на довольно жестокой эксплуатации своего населения и ресурсов. Но они перестали быть конкурентоспособными, потому что они сделали ставку исключительно на промышленное развитие, на том, чтобы стать таким мировым сборочным цехом.
Тут прибежали другие страны, но там рядом.
Здесь, во-первых, по мере экономического роста у них стал чуть-чуть подрастать уровень жизни населения и стали расти издержки на оплату труда. Их же основное конкурентное преимущество было, ну, по сути дела, эксплуатация рабского, в общем, демпингового труда.
Ну, да. Те выходцы из деревни,
этот,
да.
Да, этот фактор стал исчерпываться, и оказалось, что они не такие конкурентоспособные, как другие. Очень сильно повлияла история с энергоресурсами. Вот американская сланцевая революция, которая сбила цены в Америке, она привела к тому, что целый ряд производств просто начали переводить из Штатов обратно из Китая обратно в Штаты. Об этом, кстати, даже Путин говорил и ставил нашим всем энергетическим боссам Америку в этом смысле в пример. Да? Вот, поэтому понятно было, что у Китая вот эти ограничители сработают, им нужно было что-то придумать еще. В общем, это не бином Ньютона, что это могло быть. Им надо было проводить дальнейшую либерализацию экономики.
У них же госсектор очень большой.
У них очень большой госсектор. У них очень похожая ситуация на нас, что они, по сути, отдают в основном частнику только такую сферу более близкую к рознице. А в стратегических индустриях, там, в той же нефти и газе, например, у них командные высоты все держат госкомпании. Это во многом похоже на Россию. СНПС, да, и СИНОПЕК. Вот, и... Собственно говоря, вот эти пресловутые структурные реформы, которые фраза часто повторяется, она и нас касается, да, это выход государства, это демонополизация, разгосударствление, это дальнейшее поощрение частного предпринимательства, предпринимательского духа населения и так далее. Да. Но они не стали этого делать, они вместо этого начали пытаться в ответ на прошлый кризис накачивать экономику деньгами, так как американцы. Но в Америке это сработало, потому что там деловая активность высокая, предпринимательский дух высокий, и эти деньги ложатся в работу, да. А в Китае со всеми этими структурными дисбалансами они пошли в пузыри. Вот пузырь на рынке недвижимости. Вот он начал лопаться. Мы все это видели уже. То есть это не первая такая история. Это, кстати говоря, и вот многие сравнивают с Японией. Там есть некоторые отличия, да. Но в Японии тоже очень большая ставка в этом экономическом чуде делалась именно на государственные компании, которые, кстати говоря, так и сохраняют командные высоты там в стратегических секторах Японии. И так они не могут выбраться из своих уже этих двух там или уже трех почти потерянных десятилетий. Да? Вот в этом я, собственно, текст про Китай написал в том, что, ребят, здесь очень простая история. Ограничитель – это вот это вездесущее левиафанское государство, которое влезает и не дает людям свою инициативу, свою предприимчивость направить куда-то, где это принесет отдачу, доходы и так далее.
Ну да, но ведь в России власти тоже они пытаются как бы одними словами заговаривать ситуацию. Вот,
ну, поменять дедушку на более молоденького, да, кого-то вот на крупной госкомпании. Вот это их
рецепт. Поговорим, да, обязательно о заменах. Но я тут вижу, пока мы тут сидим, вот видите, приходит сообщение, что судный день, паника, бойня, катастрофа. Так аналитики и экономисты оценивают сложившуюся ситуацию на мировом рынке, пишет агентство Bloomberg. И хэштег «Черный понедельник», он сегодня вышел практически на первое место. То есть это не российская все-таки проблема.
Ну, я, знаете, вот хотел бы здесь несколько корректировок сделать. Я таких вот мрачных ощущений, как, скажем, в 2007-2008 годах не испытываю, потому что все-таки, ну, Китай – это не Америка. У него другая роль и другой статус в мировой экономической системе, начиная с того, что там, скажем, китайская финансовая система в 4 раза меньше американской.
А инвесторы потеряли 5 триллионов долларов.
Естественно,
нынче
будут потери, естественно, соответственно, все это скажется на мировых рынках. Но еще раз, Китай — это важный игрок, безусловно, но это далеко не такой системный игрок, как Америка, которая все-таки там ситуация сильно выправилась, и она сейчас более-менее нормально себя сейчас чувствует. Так что я надеюсь, что все это вот на мировых рынках просто ограничится такой коррекцией, уйдет жирок лишний спекулятивный, и, в общем, никакой катастрофы вот от этой ситуации лично я не жду.
Да, нефть ниже $43 за баррель, тоже интересная новость. Ну, хорошо, а что вот с Россией-то? Вот что мы видим с нашими, как это, чемпионами в кавычках, вот эти самые государственные компании, о которых вы уже сказали. Ну, вот, скажем, замечательная Роснефть во главе с Игорем Ивановичем Сечиным. Мне говорят, ну, вот, и что они там кредитов набрали всяких на много-много лет вперед, зато они налог на добычу полезных ископаемых исправно платят в бюджет, и вообще они хорошие. Вот правда жалко, что им там 18 триллионов рублей не дали на какие-то 4 больших проекта.
Ну, во-первых, вот были цифры недавно, что у них очень резко сократились по этому году налоговые платежи в сравнении с прошлым. Это не могло не произойти. Во-вторых, если смотреть, вот они сейчас стали с большой задержкой публиковать отчеты по международным стандартам, но вот последние два отчета за первый квартал этого года и четвертый квартал прошлого, у них падение капитальных инвестиций 30-40% год к году в долларовом выражении. То есть это просто рухнули, да. И, собственно говоря, если смотреть на их крупнейшие добывающие дочки, Юганскнефтегаз, там Самотлорнефтегаз, там 3-6-8% падение в годовом выражении, да. И сейчас мы видим, вот глобально к вопросу о том, что с Россией, мы видим, что Путин и власти очень сильно забеспокоились, что вот эти довольно скудные оставшиеся резервы их быстро растащат.
Там 300 триллионов, да, миллиардов, извините, долларов.
Там где-то, ЗВР, да, соответственно, там где-то 300 миллиардов долларов в иностранной валюте, из них, ну, где-то, считайте, пополам.
Деньги, а сожгли уже 150, поддерживая рубль.
Да. И практически одновременно, вот в августе, мы слышим новость номер один. Путин, по сути дела, отказал Сечину в выделении триллиона из Фонда национального благосостояния, сказал вообще ничего ему не давать. И второй вот выступил путинский помощник Белоусов, сказал, что и центробанковские деньги нельзя больше тратить на поддержку рубля. Это очень четкий сигнал, что власти обеспокоились тем, что резервов осталось мало. Они считают это таким стратегическим активом, да, и приняли решение их сберегать. Но мы за это время, за эти годы вырастили вот это... Дело даже не в бюджете и не в дефиците бюджета, на который эти резервы как бы положено тратить, да. Дело в том, что мы вырастили худшую проблему. Мы вырастили вот эти вот огромные госкомпании, которые доминируют у нас в экономике. Ну, вот я вот недавно в Фейсбуке опубликовал, соответственно, из 30 крупнейших российских компаний, 2/3 по выручке – это государственные, вот эти самые гиганты, да, вот можете считать. И, собственно говоря, они выступают, они полностью зависимы от помощи государства, они абсолютно экономически не самостоятельны, они не имеют сейчас доступа к мировым рынкам капитала, им все время надо в эту топку кидать государственные деньги.
То есть выплачивать
деньги.
Долги.
Вот как они будут решать эту проблему, я не понимаю. Видимо, большой начальник сказал им, ищите внутренние резервы. Ну, уже понятно, что эта система, она на это не настроена. Она настроена только у государства просить, а внутренние резервы они проедают на прокол корм всяких своих фирмочек, там, аффилированных подрядчиков и, в конце концов, самих себя, да, вот, там какие-то все РЖД, Роснефть бьют рекорды по зарплатам и выплатам топ-менеджерам, там, в этом году и так далее, да, и вот, поэтому я не знаю, что они с этим будут делать, если они решили резервы больше не тратить, то это значит, что вот это все хозяйство сейчас будет показывать очень серьезные темпы падения производства, потому что без больших госвливаний они реально просто не могут.
Ну вот такое символическое действие, увольнение, почетное увольнение в Совет Федерации, значит, владельца шубохранилища, да, и главного руководителя РАО Российской железной дороги, назначение, так сказать, человека относительно молодого на его место, который, правда, сказал, что это лучшая компания вообще в России. Очень смешная такая фраза.
Лизнул, так.
Ну да, сказал, что с Якуниным будет советоваться. Ну, мы знаем, как советуются. Путин тоже обещал с Ельциным советоваться. Вот. Значит, что же случилось? Это все-таки прагматическое решение или, я бы сказал, возможно, такое эмоционально-пиарное? Уж больно в него вцепились-то, в Якунина,
ну,
тот же
как,
Навальный и так далее.
Все-таки я вот вижу, сейчас появляются какие-то обрывки информации в прессе, вот сегодня в «Ведомостях», да, все-таки подтверждают ту версию, которую я сразу написал, что это скорее такой технократический вопрос, потому что все-таки надо рассматривать это в контексте, да, все-таки Путин очень сильно переживает за оставшиеся резервы, а РЖД было вторым по величине потенциальным реципиентом и просителем денег из,
Роснефти,
из Фонда национального благосостояния. Да? И если уж видно по всем признакам, что Путин принял принципиальное решение больше денег этим всем лоббистам не давать, ну, ему надо, значит, что-то делать со всеми вот этими просителями, как-то менять их бизнес-модель. Видимо, Сечин слишком большой для этого, его просто так вот сразу не
сдвинешь.
Или
слишком
близкий. Или надо чуть-чуть подождать. Там, возможно, всякие разные варианты, я их не исключаю. Да? А вот с Якуниным вопрос этот давно назревал, потому что ну, они очень нагло построили просто свою модель поведения на том, чтобы постоянно клянчить огромные деньги у государства и получать их. Да? Они вот в нынешней якунинской модели без этого существовать не могут. И я это все интерпретирую так, что Путин, вот у него все время маячит этот признак больших реформ, которые означают, грубо говоря, что ему надо выходить из экономики, продавать все активы, снижать государственное влияние, там, контроль над денежными потоками. Он этого не хочет, поэтому он хочет попробовать такой паллиативный вариант, а давайте вот мы молодых технократов поставим, они там типа со всякими образованиями, опытами, может вот они более активно будут шевелиться, чем там дедушка Якунин. Да? Мне кажется, что вот он хочет эту модель технократов попробовать как такой спасительный шанс. Обратите внимание, в экономическом блоке он давно это все провел, он убрал таких тяжеловесов, какими были там Кудрин, Греф и Игнатьев, заменил их, в общем, серыми технократическими фигурами, там, Силуановым, Набиуллиным и Улюкаевым, которые никакого такого веса не имеют. Я думаю, что он может пойти в госкорпорациях по такому же пути, вот, ну, по крайней мере, я это интерпретирую так.
Ну, вопрос, справятся ли господин Белозеров и другие, это, наверное, мы
думаю, что нет. Увидим. Думаю, что нет. Там такая инерция этой системы, там настолько глубоко въевшаяся эта культура откатов, культура, да, там, двойного учета расходов, там, и так далее, да. Ну, это все, это надо обладать действительно серьезной политической волей и политическим весом, чтобы это все разворошить.
Ну да, то есть это должен лично, видимо, сам Путин поддерживать, чтобы кто-то там с коррупцией начал бороться, например.
Ну да, а потом там, когда, понимаете, когда начинаешь бороться с коррупцией, там вскрывается, что куча всяких своих интересов близких, да, начинают звонить какие-то люди, говорят, слушай, ты вот такую фирмочку там пытаешься отогнать, не надо, это вот наша, да, давай вот ты ее не трогай. Поэтому даже Путин много раз попадал в такие сложные ситуации, когда он не мог решить какие-то проблемы. Да, и именно из-за вот этих вот там глубоко проникших специальных интересов. Думаю, что ничего не выйдет у него в этой связи, но вот видите, приводит к таким серьезным событиям, как отставка, в общем, тяжеловеса Якунина, вот его это беспокойство резервами, деньгами и так далее.
Ну что ж, но вот в связи с этим экономическим кризисом, вы не думаете, что Россия могла бы изменить, например, курс своей внешней политики и уйти от вот этой схемы конфронтации с Западом, войны на территории Украины и так далее?
С одной стороны, это абсолютно просто первое, что надо сделать. То есть? Вот нам надо понимать, что вообще те вот именно сложности такие глубокие, которые мы попали, они связаны именно с вот этим конфронтационным курсом. Я считаю, что любая российская власть на ближайшие десятилетия, долгие, должна себе просто записать такой жирной красной ручкой сверху любого листочка, да, запрет на конфронтацию вообще с кем бы то ни было, да. Вам не нравится какое-то правительство там в Украине, в Грузии, в Вашингтоне и так далее, ну вы закройте дверь, там, выпейте там водки, значит, поругайте его там про себя и выйдите с улыбкой и продолжайте с ним нормально работать. Это просто должно стать правилом номер один. Полный запрет на любое конфронтационное поведение во внешнем мире, потому что это отрезало нас от всего. От нормальных экономических отношений, это отрезало нас от рынков капитала, это отрезало от возможности восстановления. Но с другой стороны этой медали я вижу, что как раз вот этот человек, президент Российской Федерации, да, у него просто маниакальная какая-то идея там, доказать что-то кому-то на международной арене, и он уже показал за прошедшие вот полтора года, что он готов Россию погрузить в самые худшие экономические трудности с момента распада СССР, но вот заплатив такую цену за какие-то свои амбиции.
Ради чего?
Я не понимаю. То есть у меня такое ощущение, что вот у него накопились какие-то обиды за эти 15 лет там, на США, на Европу, да, что вот у него всегда была эта нереализованная амбиция захватить под свой контроль страны бывшего СССР, ему не дали этого сделать. Да. Вот он обиделся, вот он всем мстит, он хочет показать, что вот он там что-то влияет.
Хорошо, Крым захватил, что дальше?
Ну, ну, в итоге, ну, каких-то вот плюсов от этого, очевидно, нету, зато минусы просто огромные. Еще раз, мы ввергнуты в самый худший экономический кризис за 20 лет, из которого нет выхода, да. Но для меня это уже было бы, я не говорю про все другие тяжелые последствия, да, но для меня это уже было бы достаточным основанием просто кардинально все это пересмотреть. Но человек упертый, он уже, в общем, настолько давно там сидит и забронзовел, что он, видимо, не чувствует этих реалий и не понимает, что вот эта его политика, она как раз и привела к тем тяжелым последствиям, где мы находимся.
Ну вот сегодня День независимости Украины, там его отмечают, и Порошенко говорил как раз о том, что альтернативы Минским соглашениям нет. Но в конце концов, мог бы Путин разыграть эту карту Минских соглашений и действительно прекратить вот сейчас вялую, но тем не менее войну в Донбассе? Ну, в конце концов, вот телевидение в его руках. Сегодня оно не рассказывает о том, что там с долларом и евро, а завтра оно не будет рассказывать, что там в Донбассе. А потом скажут, что там мир, дружба, фестиваль, и все замечательно.
Ну, вы знаете, вот так как мы с вами рассуждаем, это все-таки преследует цель решить проблему фундаментально. Да? Путин, я думаю, рассуждает по-другому.
Ну
он,
как? Попробуем.
Он попытается, скорее всего, перепробовать всякие паллиативные варианты, чтобы от своих стратегических целей не отступаться. Главная стратегическая цель у него, конечно, вернуть себе контроль над бывшим советским пространством, где Украина занимает ключевое место. Да? Он может попытаться поиграть в какие-то видимость уступок. Ну, похожую игру под другим поводом, но мы видели с Западом от Лукашенко, да, все эти годы. Да? Путин может попытаться выиграть...
Может, Лукашенко, смотрите, он может резко сделать, взял, выпустил 6 политзаключенных последних официальных.
Резко...
Как раз к выборам.
Знаешь, резко, это если реальная оппозиция будет в парламенте, которая все вопросы про него поставит, там и про коррупцию, и про неэффективность, и про зажим свободы, и так далее. Да,
вот да
так,
там вот, еще и убийство есть.
Вот это будет резко. Пока это все там, ну, выпустил он пару человек из тюрьмы.
Ну,
да.
Один из них очень жесткий критик.
Да, но все-таки, еще раз, пока что ни в какой, даже ни на миллиметр, например, внутренней политической властью он не поделился, и я смотрю так, что и не собирается. Да. Вот, поэтому ожидать решительной смены курса от Путина пока, я считаю, нереалистичным. Я думаю, он поиграет в эту игру... А пока у нас еще не исчерпаны резервы, а пока у нас сохраняются какие-то возможности, а давайте я вот здесь попытаюсь обмануть там европейцев и так далее. Кстати, очень важный момент. Он продолжает активно искать союзников в Европе. И это довольно серьезная история, потому что, вот, например, те французские парламентарии, которые в Крым ездили, это не какие-то там маргиналы.
Это
да?
Люди Саркози.
Это люди из мейнстримовые, из правоцентристской, одной из ведущих партий Саркози, которые очень серьезное влияние на самого Саркози имеют. И, кстати, Саркози, который имеет небеспочвенные президентские амбиции, вот на 2017 год, он много раз высказывался довольно комплиментарно в отношении
Путина.
Ну, такой
неоголизм, да?
Мы видим, например, что вот, скажем, Трамп лидирует в республиканских опросах в Америке, да, а Трамп очень так пофигистически об Украине высказался, сказал, что я с Путиным помирюсь, а Украина это, в общем, европейское дело. Вот примерно так он сказал, да. Вот, поэтому тут не надо, вот Путин будет пытаться за всякие эти ниточки дергать, он будет пытаться за счет паллиативов и так далее вернуть какое-то себе былое влияние и назад отыграть, да. У меня такое ощущение, что ничего в итоге не выйдет, но пока он еще вот совсем не сел на дно, пока у него остаются какие-то резервы, пока у него остается какой-то рейтинг, да, пока он не проигрывает выборы еще, да, я думаю, что он будет проводить старую политику, нужны будут серьезные обстоятельства, чтобы заставить его все-таки реально так радикально поменять курс.
Ну вот... Советский Союз начал, так сказать, разрушаться, имеется в виду, экономически необратимо при цене на нефть 22 доллара. Если пересчитать, так сказать, с использованием калькулятора инфляции, то это где-то 39, сейчас 43. Вот и слушатели наши там пишут вопросы, ну когда, где вот эта цифра, да, после которой начнутся, ну, такие проблемы, которые и вот этот режим не сможет игнорировать.
Ну, все-таки, знаете, я бы так сказал, что хорошо написал экономист Константин Сонин в «Ведомостях» на эту тему, что все-таки российская экономика нынешняя, она намного здоровее советской. экономикой. То есть советская это вообще была не экономика. Это был какой-то вот такой, ну, плановое хозяйство, те, кто помнит, узнают. Да? Это вот такой набор странных предприятий со странными заданиями производства, продукции, которые, в общем, не очень пользовалась спросом. Да? Вот. То, что удивительно не то, что она вот рухнула, а то, что она держалась так долго. Сейчас у нас все-таки другая ситуация, в том числе вот благодаря Егору Тимуровичу Гайдару и его реформам. Да? Но, конечно же, вот видно, что вот при всей той совокупности политики, которую мы имеем, ситуация будет ухудшаться. Вопрос не в том, что все рухнет. Я не жду, что что-то рухнет. Вопрос в том, когда наше население наконец-то, в общем, возьмется за ум и поймет, что надо как-то эту власть призывать к ответу, и что негоже возвращаться в стандарты жизни 90-х годов.
Но с этим вот как раз плохо, потому что вот сегодня, кстати говоря, Игорь Яковенко достаточно интересно написал, что вот смотрите, пример, отменили бесплатный проезд пенсионерам Московской области в Москву, пострадало более 1 000 000 человек, и не нашлось полусотни, которые бы как когда-то перекрыли бы федеральную трассу, да, и, в общем, на глазах прессы, и, наверное, реакция была бы другая. То есть он считает, что за эти годы создался новый такой слой, вот такой Homo Putinus, да, который ведет себя совершенно нелогично, по-другому, кормится из телевизора разными байками и, в общем, не готов реагировать даже на скудение собственного холодильника. И, в общем, ваши политические расчеты, скажем, мне иногда кажутся не учитывают наличие вот этого вот экземпляра постсоветского человека.
Ну, я не разделяю такого пессимизма. Я вижу, я вот много на земле работаю, особенно сейчас в связи с участием в наших выборах. Я вижу, что недовольство властью большое. Но реально вот за эти годы благополучия действительно некоторые трансформации произошли. То есть, первое, люди вообще отучились от того, что возникает такая ситуация, когда власть что-то делает, что им не нравится, и они как-то массово реагируют. Да? Давайте вспомним, что у нас, в принципе, большие реально массовые выступления населения протестные, они, в принципе, закончились в первой половине 90-х годов. С тех пор-то, в общем, особого и не было.
Ну, 11-й год в Москве.
Да, вот вернулось все только вот сейчас, в 11-м году, да. Даже во времена дефолта, например, не было ничего такого, да.
Угу. Вот. Спасали сбережения.
А когда людям активно продвигали вот эту мысль, что все, теперь все будет хорошо, вам можно расслабиться, и они вот себя отсоединяли от вообще какого-то, в принципе, политического действия как явления, да, ну, им очень сложно обратно в эту воду дается входить. Хотя я вижу, что запрос на критику огромный. То есть вот наши ребята сейчас буквально приехали, в выходные ездили по отдаленным районам Костромской области, где
единственный регион, где демократическая коалиция в лице партии Народной свободы получила регистрацию.
Очень сильно люди ругают власть. Очень большой интерес к какой-то альтернативе, какой-то. Но просто все настолько отвыкли от вот этих механизмов, все настолько привыкли, что все простроено. Да вот куда ты денешься, там все равно власть делает так, как хочет. Очень многие, кстати, представители либеральной интеллигенции в Москве эту мысль насаждают, что бессмысленно дергаться, все равно все будет и так далее. Да? Поэтому это все не просто дается, но еще раз, Миш, я не разделяю пессимизма такого, потому что я вижу, что запрос есть. Это очень тяжело, конечно, из него что-то разбудить, но вот мы будем это делать.
Ну и как оно получается? Смотрите, в Новосибирске не пустили, в Магадане не пустили, в Калуге, значит, каких-то жуликов пригнали, которые подписи фальсифицировали. Значит, ну, правда, Яблоко еще, вот они себя пиарят, говорят, мы тоже альтернатива. Но, может быть, действительно как-то и вы, и Яблоко, там как-то не собачись, могли бы договориться. Опять люди об этом вот пишут.
Ну, мы
что ж они, либералы,
мы,
там
мы
опять.
Мы с Яблоком и не собачимся. Вот их зарегистрировали в Новосибирске. Пусть они и отрабатывают, собственно, флаг им в руки. Да? Но я хочу сказать здесь вот два момента. Первое. Как раз сейчас приходят всякие данные, которые подтверждаются нашими собственными исследованиями, что в Новосибирске нам как раз не зарегистрировали, а не зарегистрировали нас на фотофинише. Там вопрос о каких-то 300 подписях шел, да, по большой области. Да. Так вот, нас как раз не зарегистрировали, потому что у нас был рейтинг. И более того, мы шли, в общем, довольно близко к главной традиционно считающейся оппозиционной силой КПРФ. Вообще, я хочу сказать, в тех регионах, где мы работаем, по массовости, охвату агитации, по контакту с избирателями, в принципе, вот есть только две такого масштаба силы. Это КПРФ и Демократическая коалиция. Да? И в этом смысле, конечно, понятно, почему они нас в Новосибирске. В Костроме, видимо, они оставили нас, потому что думали, что сложный, разбросанный регион, транспортно труднодоступный, у нас там рейтинги пониже, нам будет сложнее работать. Но, опять же, я сейчас на позитиве. Я вижу, что реакция населения хорошая, штаб у нас работает отлично. Леню Волкова не случайно сейчас посадили под подписку о невыезде, чтобы помешать ему исполнять функции руководителя штаба в Костроме. Это ровно для этого делается, я уверен. Да? Поэтому, еще раз, вот понимаете, меня, когда вот нам задают трудности, видя, что мы можем что-то и можем добиться поддержки. Меня это как раз не сильно удручает, потому что трудности можно преодолеть. Главное, что запрос есть, поддержка есть и можно работать. Вот я как раз в населении нашем не вижу вот этого там страшного врага, а наоборот, там с ним очень хорошо можно разговаривать, и оно многие вещи понимает.
Ну, а что можно сделать в той же Костромской области с там парой депутатов? Ну, предположим, вы пройдете, там Яблоко пройдет, 2-4 депутата.
Ну, во-первых, здесь это уже история, которая отработана, скажем, опытом Бориса Немцова. Он встряхнул всю Ярославскую область. И, кстати говоря, не только. Потому что, например, Кострома – это же соседний регион. Они Ярославле очень завидуют в плане того, что там экономическое развитие, жизнь получше. Да? Они знают об этом опыте работы Немцова. Они считают это очень позитивным, когда даже один депутат может разворошить это гнездо настолько, что власть начинает что-то шевелиться. Но здесь есть более важный момент. Все-таки мы это тоже рассматриваем как репетицию перед выборами Государственной Думы. И у власти сейчас все инструменты направлены на то, чтобы показать, а демократы, они, как всегда, там ворочаются где-то в районе 1% своего, и больше им ничего не светит. Мы докажем, что процент у нас проходной, что люди нас поддерживают, и что мы даже в провинции, даже в отдаленных территориях, где, в общем, нет никакой реальной политики, мы даже там можем набирать хорошие результаты.
Тут-то они сделают вывод, что не пускать на думские выборы.
С этой угрозой мы будем отдельно бороться в следующем году, да. Но, еще раз, сейчас главная задача, они хотят показать, что вы какие-то ребята из пределов Садового кольца, которые ничего про Россию не знают, да, а мы хотим им показать ровно обратное, что мы можем даже в отдаленной провинции добиваться поддержки, потому что людей, в общем, эта нынешняя система уже начинает так сильно доставать.
Да, вот полгода прошло после уже убийства Бориса Немцова. У вас как-то выработалась, Владимир, ясная версия, почему Бориса убили и, собственно, как вы относитесь к тому, что утекает из следственных органов? Вот сейчас там была последняя утечка, что хотели каких-то видных чеченских товарищей там с помощью спецопераций прихватить, но так и не решились их привести.
У меня есть очень четкая версия, что случилось. Я ее, кстати говоря, публично и подробно излагал. Я считаю, что это не дело рук каких-то отдельных представителей этого режима. Я считаю, что такую команду мог отдать только один человек. Это господин Путин. Более того, никаких других бенефициаров, которым убийство Немцова было бы выгодно в нынешней системе, в общем, особо нет. Он там сильно никому не мешал. Он мешал только Путину. Мешал политически, потому что по демократам, по оппозиции был нанесен очень большой серьезный удар. Немцов был таким важным коннектором организационным, техническим, финансовым, который очень играл там суперважную роль, я бы сказал, вот в подготовке вот этой коалиции для участия в будущих федеральных выборах. Здесь надо помнить о том, что это был не единственный случай, а один из ключевых игроков этой коалиции Владимир Карамурза, который был главным представителем Ходорковского в России, когда вот до того момента, как с ним случилось это отравление, он очень активно участвовал в работе коалиции. Да? То есть, ну что, а что здесь говорить? Да?
Ну да,
вот,
отравлен.
Он предпочитает как-то не высказываться, но я вот в случайности здесь не верю, да. И еще один момент, что Немцов, конечно же, играл очень важную роль на международной арене. Он имел доступ к западным лидерам. он объяснял им, какую политику проводить. И Немцов был человеком грамотным финансово-экономически. Он был первым вице-премьером бывшим, он проводил важные реформы. Он знает, как устроена наша финансово-экономическая система. Он очень доходчиво объяснял западным лидерам, как побольнее ударить по Путину, чтобы заставить его поменять свою вот эту хищническую политику. Да? И в этом смысле, ну, Путин был заинтересован убрать человека, который так сильно ему мешал. Я считаю, что все эти люди, которые фигурируют, какие-то генералы ФСБ, какой-то Кадыров там, я знаю, как работает нынешняя система субординации. Никто из этих людей не решился бы переступить черту, зная прекрасно, что такой человек, как Борис Немцов, это личная юрисдикция президента. Президент принимает решение по тому, как действовать в отношении того или иного политика. Переступить эту черту никто не может в этой системе. Да? Вот, поэтому что расследование? Ну, расследование, очевидно, вышло на стадию, когда оно отказывается искать реальных заказчиков. Да? Когда нашли каких-то промежуточных деятелей, типа там этого Геремеева и Мухудинова, которые якобы скрылись, хотя вот как они могли скрыться, да, и покинуть страну? Ну, это большой вопрос, да. И дальше все, концы в воду, все уходит. Ну, явно все. И вот еще раз, зная, как эта система работает, я прекрасно могу себе представить, как большой начальник попросил своего друга Рамзана Ахматовича, сказал, вот сделай мне, пожалуйста, такое, да, а мы скажем, что там, скажем что-нибудь, и вообще тебе ничего не будет за это, да. Я считаю, что здесь вот просто, ну, это белыми нитками все видно, я не могу себе какой-то другой версии и смысла в какой-то самодеятельности отдельных элементов этой системы я не вижу. Вот, скорее всего, так это и было.
Понятно. Ну, вот, кстати говоря, о влиянии, так сказать, санкций и антисанкций. Тут один из наших слушателей интересуется, а когда вот эти секторальные санкции смогут подействовать на нефтедобычу в России и так далее? Это вообще эффективный инструмент?
Ну, во-первых, они уже действуют. Еще раз, я повторяю, что у нас в нефтедобыче, во-первых, у нас пошло, начиная с мая месяца, падение суточной добычи впервые за длительный период. То есть она сейчас составляет где-то 10,6 миллионов баррелей в день, а было там 10,70 там, с чем-то. Да, там. Вот. И, то есть это более 100 тысяч баррелей в день упало буквально за 3 месяца суточная добыча нефти. И у нас сохраняется только определенный рост в годовом выражении, но и тот обеспечивают относительно маленькие игроки, там Башнефть, Газпромнефть, операторы СРП. А среди крупных игроков, Роснефть и Лукойл, прежде всего, мы наблюдаем падение больше 1% год к году. Причем у крупных дочек, я уже называл, что вот чем крупнее, да, вот чем как матрешка такая, наоборот, да, чем внутрь больше, тем крупнее падение. И это очень мне напоминает ситуацию конца 80-х годов в Советском Союзе, когда там, понимаете, в чем дело? Там же не только была проблема падения цен на нефть. Все это накрыло волной еще огромных темпов падения производства. То есть падение добычи очень сильно упало, мы не могли давать такие объемы больше, да. Это было то же самое следствие глубокого структурного кризиса в отрасли, вызванного неправильным управлением всем этим хозяйством, точно так же, как сейчас, да. Вот. И поэтому действуют эти санкции, да, они, конечно, имеют...
Но проблема более... в чем все-таки? Проблема в том, что нет доступа к новым технологиям или в том, что кредита нет?
Две проблемы. Прежде всего, краткосрочная, более важная, что мы не имеем доступа к кредитам. И это, и из-за этого сбрасываются капитальные инвестиции, потому что та же Роснефть вынуждена больше тратить денег на погашение долгов, чем на инвестирование в какие-то новые проекты и в там тоже эксплуатационные бурения на старых месторождениях. Да? А второе, это то, что практически все новые проекты, например, шельфовые и проекты в сфере трудноизвлекаемой нефти, оказались заморожены, на них ничего не происходит. Сегодня это не дает эффект прямой на добычу, но когда пойдет более серьезное падение вот, в ближайшие годы на отработанных старых месторождениях, то, конечно, заместить их будет нечем, потому что все эти годы ничего не разрабатывалось. Все скважины не бурятся в Арктике, все заморожено, там новые проекты не реализуются и так далее. Вот в этом смысле у них такие две волны влияния, у этих секторальных санкций, они имеют, конечно, свой эффект.
Ну, Россия, я так понимаю, вот со своими странностями, она, значит, ввела была антисанкция, так называемая, и такое впечатление, что не может остановиться власть, значит, там то сыр давят, то каких-то гусей жгут, то еще что-то. И вот господин Улюкаев, есть такой министр экономического развития, что достаточно смешно звучит, объявил нынче, что хотят распространить действия продовольственного эмбарго России на Украину, если не договорятся там о каких-то протоколах, о зоне свободной торговли. Что может, собственно, произойти тогда?
Ну, видите, что касается антисанкций продовольственных, это все в чистом виде из разряда такой алхимии, да, это абсолютно лженаучное действие.
Отглазило.
Ну, я даже не знаю. Я думаю, что скорее это не от Глазева. Я думаю, что это имеет политическую подоплеку. Путин хочет сформировать в Европе лобби, которое требовало бы отмены санкций против России. То есть лобби из европейских фермеров, сельхозпроизводителей. Вот эти, кстати, французы пропутинские, о которых мы говорили, там это очень сильно. Я вот был два раза в этом году во Франции, общался там со многими людьми в истеблишменте. Я чувствую, что это там очень сильная тема. Что мы страдаем из-за санкций против России.
Хотим поставлять сыр.
Давайте их отменим. Да? Вот. И не только сыр, а там много всего. Да? Поэтому, мне кажется, здесь не столько Глазьев, сколько политическая причина. Но что мы видим? Мы видим, что никакого реального так называемого импортозамещения не происходит, потому что для импортозамещения нужен нормальный инвестиционный климат. Чтобы ты мог прийти купить землю, а не так, как все у Ткачева и никого не пускают. Да? Ты мог прийти купить землю, ты мог купить коров, тебе бы никто их не убивал по ночам за то, что ты не дал взятку чиновнику. Да, там, и много-много всего. Нужен нормальный доступ к кредитным ресурсам, к нормальной энергоресурсам по нормальным ценам. И много. Этого ничего нет. Что мы видим? Мы видим, что так называемое импортозамещение, оно уходит прежде всего в каких-то перекраску лейблов, перенаправление товарных потоков. Вдруг у нас страшным таким Фарерские острова стали там крупным поставщиком там и так далее. Да? Белорусские лобстеры, и там много всяких шуток было на эту тему.
Теперь меньше и меньше будет белорусских лобстеров.
Что мы имеем главным экономическим результатом? Это рост цен. Рост цен. Про ухудшение качества, ну что сейчас говорить, это все...
Пальмовое масло там.
Но рост цен — это совершеннейший факт, это вот медицински зафиксированный результат вот этой политики антисанкций. Больше антисанкций — больше роста цен.
А народ готов голодать за Путина.
А вот я бы так не сказал. Вот знаете, я как раз еще раз подвергну сомнению все эти бурные цифры там опросов и одобрямцев. Да? Вот какой-то я видел где-то опрос недавно, что якобы большинство россиян поддерживает там уничтожение санкционной еды. Слушайте, это точно совершенно не так. Я не встречал еще ни одного человека, с кем я разговариваю, который как-то одобрительно к этому бы относился. Ни одного. И я имею в виду не из интернет-тролли, а вот из реальных избирателей, а у меня очень большие контакты. Да? И я могу объяснить, почему. Я сам вот просто помню, когда я был подростком в Советском Союзе, да, советская пропаганда постоянно критиковала западный капитализм за вот это вот уничтожение еды. Там, помните, ЕСовский общий рынок, рассказывали, как там молоко выливали.
Гроздья гнева.
Великую депрессию там и так далее. И, знаете, все это было с таким надрывом, типа, ну как же можно уничтожать еду, да? Ее же можно бедным раздать. Или все такое.
Хлеб,
да?
Драгоценность,
вот
им не сори.
У людей вот это все-таки на подкорке отложилось. И я вижу совершенно однозначно, что вот это уничтожение еды хорошего психологического эффекта на население не дает. Но мы видим какие-то дурацкие опросы, которые говорят, что якобы люди опять все одобряют. Я думаю, что это неправда просто.
Так, ну вот Александр спрашивает, почему Запад не может найти деньги Путина и его приближенных? Арест этих денег поможет давлению на него или нет? Но мы видим, как вот приближенный катается на яхте, и кажется даже понятно, кто за него заплатил, и часы у него неплохие, там, от Навки, как говорится. Но похоже, что для нынешней элиты все эти разоблачения, ну, как слону дробина. Да и для народа тоже. Опять равнодушен он.
Видите как, я тоже не понимаю, почему. Это все, откровенно говоря, давно было пора сделать, тем более, что прижать их есть за что. Я думаю, что... Ну, кстати, вот, например, помните, было интервью Тимченко подробное в прошлом году, где он говорил, что боится ездить за границу из-за возможной...
Поселился на бывшей вилле Хрущева, да?
Из-за возможной провокации американцев, да? В принципе, вот пара арестов таких вот, да, по запросу США...
Как Фирташа украинского арестовали,
вот, например, да? Вот Леша Навальный сейчас написал про эту яхту Песковскую. Вообще это безобразие, конечно, просто. Песков какой-то прыщ, ну что это, пресс-секретарь какой-то, да? И вот это вот... казна и роскошь, которой не было, ну, никогда. Ее не было ни в царской России, там, ни в советское время, да. Это ужас, совершенно на это невозможно смотреть. И,
ни дня в бизнесе.
Вот он абсолютно, да, просто никто человек. И вот сейчас мы видим, что действительно там появились зацепки, как американцы могли бы прижать это все за хвост, да. Ну, вот, собственно говоря, арест кого-нибудь из таких людей с запросом на экстрадицию в США по подозрениям в коррупции, это был бы мощный шаг. Я не очень понимаю, почему Запад этим не пользуется. Конечно, там есть за что их пощипать.
Бояться может разозлить. Мы, там, американцы, в смысле, берут какого-нибудь, ну, Пескова с маленькой буквы, а Путин в ответ нападает на Мариуполь. Возможно же такое?
Ну, я не думаю, что здесь такая прямая корреляция, тем более, что Путин не нападает на Мариуполь во многом по одной простой причине, что он прекрасно понял, что дальнейшее военное продвижение по Украине будет сопряжено с очень-очень серьезными потерями, и он
уверен. Ну, так указ-то он принял, засекретить потери можно, и никто и не узнает, сколько реальные потери.
Если будет поток серьезный, это узнают. То есть это невозможно будет скрывать. Я реально помню, как это происходило, например, в афганскую войну, когда об этом особо не говорили, но все знали, да, и у всех были семьи, куда приходили гробы, куда приезжали раненые. Это все видели, и об этом, это, в общем, там в какой-то момент перестало, в общем, быть тайной. Примерно вот в тот момент, когда был там Черненко и пришел ранний Горбачев. Да? Так что и в любом случае, ну, ему не удастся скрывать. Там начнется просто кровавая каша, если он двинется серьезно дальше. Да? И это скрывать будет крайне сложно. Поэтому, я думаю, это ключевая причина, почему он отказался от дальнейшего военного продвижения.
То есть вы исключаете эскалацию в Донбассе все-таки? Видимо, будет такая, вот, такое стояние там на нынешних позициях?
Я не исключаю, но я не очень понимаю, вот первое, что ему военное продвижение дает ему очевидные минусы. То есть просто очень серьезные потери, очень кровавую ситуацию, да. Но вряд ли оно дает ему какие-то стратегические плюсы, потому что мы видим даже вот по Крыму и по этим так называемым ДНР и ЛНР, управлять захваченными территориями он просто не сможет. То есть он столкнется там по полной с партизанской войной. Он столкнется там с тем, что хорошо, вот танки туда физически вошли, а дальше там выстроить какую-то нормальную администрацию, какую-то нормальную хозяйственную жизнь он не может.
Ну вот в этой ДНР и ЛНР, там так называемых, там же разгул каких-то коррупции и бандитизма, и бог знает что. Это, конечно, не самый лучший пример для других, скажем так.
И я думаю, что жители других территорий Украины, которые на это все смотрят, они это понимают. И, скажем, в Днепропетровске вряд ли у него бы это легко так получилось, да, потому что все-таки, ну что говорить, вот эта часть Украины, которая сейчас оккупирована, она, ну, традиционно была такой более политически спящей и антикиевской. Да?
Хотя не бедные, надо сказать.
Не бедные, но они как бы считали Януковича своим, просто с точки зрения местнических вот этих моментов. Это был такой наш президент, донецкий, да, вот наши донецкие у власти, да. Они не считают тех людей, которые сейчас у власти в Киеве, своими, и как бы, ну, от них трудно ждать вот здесь бунтов, хотя мы видели много проявлений недовольства там, и это было зафиксировано на видео, все этой информации было достаточно много. И я думаю, он прекрасно понимает, что вот двигаться дальше для него...
В смысле, Путин?
Да, да, вот это сопряжено просто с большими проблемами по совокупности всего. Не говоря уже о том, что, конечно же, для него всякие новые раунды болезненных санкций на этот счет приготовлены, и думаю, он об этом знает.
А как вы оцениваете процесс переваривания Крыма?
Очень плохо. Очень плохо. То есть там абсолютно ничего не получается. Мы видим, что это все уходит уже в плоскость открытых внутриполитических конфликтов. Причем не где бы то ни было, а в Севастополе. То есть Севастополь, это как раз вот это было такое сердце этнической русскости, да, как раз в Крыму, да, и он действительно всегда был самым русским городом. И тем не менее, там уже настолько открытые проявления недовольства и конфликт так называемых элит местных.
Чалы, меняемые губернаторы, спикеры.
И объявляемые там отменяемые митинги, и массовый сбор многих тысяч подписей с недовольством о политике властей. Да. Грубо говоря, итог полутора лет оккупации Крыма. Им не удалось наладить нормальную систему управления, которая обеспечила просто элементарное функционирование экономики, развитие, даже обеспечение населения ресурсами. Да. Ситуация крайне сильно ухудшилась, недовольство уже переходит в открытые формы. это, на мой взгляд, намного раньше, чем вот я ожидал. Я ждал, что Крым будет недоволен через какое-то время, но это начинается намного раньше, и в тех местах, где, ну, в Севастополе, я все-таки думал, что там они как-то более терпеливые будут со всеми этими военно-имперскими и прочими штучками.
Там, конечно, забавно, начали арестовывать товарищей из местной элиты. Вот последнее сообщение, это про каких-то господ из Автодора, по-моему, взяли, которые по тройной цене дороги там строили. Вот любопытно, почему можно в Крыму, значит, свежеобретенном, значит, арестовывать этих чиновников, да, вороватых, а нельзя заняться, например, рядом тем, как в Москве бурно пилят на там бордюрах плитки и прочем, как в последний день Помпеи просто из бюджета тащат деньги.
Так это же система, то есть здесь невозможно, эта система построена таким образом, ну как вот у меня был один знакомый, да, который вот он пришел работать в эту дорожную отрасль, да, пресловутую, и он долго там не продержался, потому что он просто говорит, да, что вот там есть норма, в кавычках, по сверхнормативному подмешиванию песка, да, в асфальт, чтобы немножко на этом украсть. И если ты отказываешься ее выполнять, ты становишься изгоем. На тебя просто списывают все шишки, тебе там начинаются дисциплинарные взыскания, тебя пытаются уволить и даже, возможно, и посадить. Потому что ты такая белая ворона, которая угрожает всей совокупности коррупционных интересов, которые там есть. Поэтому вот у нас что? Ну вот они...
Вы согласитесь, что в Москве вот просто разгул сейчас этого
абсолютно
безобразия.
Это просто
неприличный.
Это настолько ужасно все, что они меняют недавно положенное, да? Они меняют и кладут что-то новое, это тут же вскрывают какие-то службы, там, коммунальщики или связисты, которые перекладывают там кабель. Ну, то есть это просто кошмар все, да? Но это система, и у нас система так работает, что когда возникает где-то недовольство, надо бросить кость, бросить жертву, вот кого-то арестовать. Как правило, это с легкостью находится, потому что воруют там тотально все, да? Вот, но систему-то никто не меняет при этом, но придут другие, но будут пилить то же самое, да? Вот. Как мы с РЖД обсуждали.
Давайте мы один вопросик возьмем от слушателя. Родион звонит из Башкирии. Давайте коротко вопрос.
Мне бы хотелось сказать о бывших президентах Украины. Они годами обворовывали, последние годы обворовывали украинский народ. Пусть они сейчас идут в окопы воевать вместе со своим народом.
Родион, вот меня до сих пор радует то, что народ России за украинцев переживает больше, чем за собственную страну. Вот это поразительно.
Да, я думаю, что это нам надо сделать, конечно, вот как мы говорили про запрет на конфронтацию, да, это правило номер один. Нам пора заняться своими проблемами, да, а то мы что-то очень много переживаем, как в Америке там негров бьют, да, значит, вот как в Украине там плохие бывшие президенты и так далее. Но Украине, конечно, низкое качество политического класса, но вот они решили взять ситуацию в свои руки и разобраться. Ну вот, поздравим их с праздником сегодня.
Зато, да, пресса свободная, рассказывает и про президентов, и про других.
Да,
вот тут еще спрашивают. Так, вот, Пархоменко к вам предъявляет претензии за портал Гайдар. Значит, какой-то вот портал такой с вызывающим таким оформлением, готический шрифт, там черное какое-то. Плохо, как бы, за либерализм боретесь, не в тех формах, упрекает.
Слушайте, я что-то не очень понял, может быть, Пархоменко как-то плохо себя чувствовал или выпил там чего-то, да, но я, во-первых, не понимаю, почему претензии ко мне, это надо претензии предъявлять к тем, кто этот сайт создал, да, может, у Пархоменко что-то...
Вы там печатаетесь.
Я пару статей туда написал, да, но не только один, там много авторов. Если у Пархоменко ко мне претензии, ну, пожалуйста, я готов с ним поговорить в любом месте, пусть он эти претензии мне выскажет, но... Совершенно какой-то неадекватный наезд, и мне кажется, ему просто надо подумать немножко и может извиниться.
Может, это форма рекламы такая, в конце концов, мало кто знал, что есть такой интересный сайт.
Ну, я предпочел
такой
бы...
праволиберальный. Они сразу говорят,
я
вы фашисты.
Я предпочел бы рекламу в других формах, а Пархоменко надо просто немножко думать, когда он что-то говорит. У него не всегда в последнее время хорошо получается.
Вот, ладно, еще есть философский вопрос, тоже обратили внимание слушатели, так бы я не заметил. Вот Сергей Лавров, знаете, есть такой, кажется, министр иностранных дел, он заявил, что эпоха доминирования исторического Запада, продолжавшаяся сотни лет, заканчивается.
Да, как раз в момент китайского обвала самого большого, да, за последние там 30 лет. Ну, что, ну, это просто говорит об адекватности наших товарищей, которые у власти находятся. Это же не первый случай, когда они пальцем в небо попадают. Они там цены на нефть любят прогнозировать еще, например, там, да. Вот.
Ну, это, а что, нельзя цены на нефть прогнозировать?
Нет, прогнозировать надо, но если ты попадаешь в молоко каждый раз, то ты просто на третий, четвертый раз получаешь себе штамп на лоб, что ты плохой прогнозист, и тебя слушать не надо, да? Ну, вот это от тех же, авторов, да, значит, это ведь еще прогноз по будущей роли Запада в мире.
Да, вот Тамара спрашивает, почему в медийном пространстве стало много Дмитрия Медведева? К чему бы это?
Кстати говоря, интересный момент, потому что там вроде говорили, что его хотят первым номером «Единой России» ставить в следующем году. Но мне кажется, что в нынешней экономической ситуации он больше подходит на роль сакральной жертвы.
Я, кстати, он сказал, укрепим рубль.
Я думаю, что в ответ на вот эти все события очень не исключены перестановки в правительстве и, наконец, перемещение там Дмитрия Анатольевича Медведева куда-нибудь на Конституционный суд или где вот он там больше будет смотреться, там,
не знаю. То есть вы судите по ситуации с Якуниным, который тоже старый друг, и им пришлось пожертвовать?
В том числе, но просто у Путина не так много ответов в запасе на все эти события. И, конечно, сдать правительство и как-то попытаться его оживить новыми фигурами – это один из таких явных шагов. Мне кажется, кризис настолько серьезен, что это было бы рационально предполагать.
Но вопрос, кто бы его заменил в этой ситуации?
Найдет Белоусова какой-нибудь. Если уж делать ставку на технократов, то вот мне кажется, что надо логику Путина в этом ключе и анализировать. Я думаю, что и такие перемены будут, скорее всего, не политическими, а именно вот технократического порядка.
Ну да, то есть такие кудрины нового поколения.
Белоусов, скорее Белоусов, я думаю, самый один из самых реальных кандидатов, а Тулин на Центробанк.
Ну что ж, посмотрим, сбудется ли прогноз Владимира Милова. У нас в студии «Радио Свобода» был лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. Ну и надеюсь, что мы теперь в следующий раз поговорим о политике после сентябрьских выборов. Желаю вам успеха. Спасибо.